29. Улица Льеона, больше известная среди местного населения как улица Трех Лит, в честь известного дома терпимости, обосновавшегося там, была узкой и почти столь же мрачной, как и ее репутация. Она уходила в тень из подарок Плас Реаль, превращаясь в неведавшую солнце сырую щель между старыми зданиями, громоздившимися друг на друге и сплетенными в вечной паутиной натянутых бельевых веревок. Краска с обветшавших фасадов облупилась, и каменные мостовые пропитались кровью за годы расцвета бандитизма. Я не раз выбирал эту улицу местом действия в городе проклятых, и даже теперь, пустынная и заброшенная, для меня она по-прежнему была пронизана духом интриг и пороха. Эта унылая сцена наводила также на мысли, что вынужденное увольнение комиссара Сальвадора из полицейского корпуса не принесло ему дивидендов. Дом номер 21 оказался убогим строением, зажатым между другими зданиями, будто стремившимися раздавить его. Подъезд стоял нараспашку и напоминал сумрачный колодец, где начиналась узкая крутая лестница, спиралью поднимавшаяся вверх. Пол подтапливало, из щелей между каменными плитами сочилась темная вязкая жидкость. Я с трудом вскарабкался по лестнице, цепляясь за перила, правда, внушавшие мне некоторые опасения. На каждой лестничной площадке было по одной квартире, и, учитывая размеры здания, я сомневался, что жилье здесь где-нибудь превышало 40 квадратных метров. Маленькое слуховое окно венчало лестничную шахту, проливая слабый свет на верхние пролеты. Дверь в мансарду находилась в конце короткого коридорчика. Меня удивило, что она открыта. Я постучал, но ответа не получил. Сразу за дверью начиналась крошечная гостиная, где стояли кресло, стол и этажерка с книгами и жестяными коробками. Некое подобие кухни с мойкой помещалось в смежной каморке. Единственным достоинством этого жилища была терраса, выходившая на крышу. Дверь на террасу также оказалась открыта и оттуда тянула ветерком, приносившим запах еды и выстиранного белья, развешанного на крышах старого города. «Есть кто дома?» — снова позвал я. Не дождавшись отклика, я прошел до балконной двери и выглянул на террасу. Со всех сторон вздымались джунгли крыш, башен, водосборников, громоотводов и каминных труб. Не успел я шагнуть на ассатею, как почувствовал прикосновение холодного металла к затылку. Раздался характерный металлический щелчок взводимого револьверного курка. Мне не пришло в голову ничего умнее, чем поднять руки и застыть неподвижно, даже не моргая. «Меня зовут Давид Мартин. Мне дали ваш адрес в полиции. Я хотел поговорить с вами о деле, которое вы расследовали, когда служили в корпусе».
«Вы всегда входите в дом, не постучавшись, сеньор Давид Мартин».
«Дверь была открыта. Я стучал, но вы, наверное, меня не услышали. Можно опустить руки?»
«А я вам и не приказывал их поднять. Что за дело?»
«Смерть Диего Марласки. Я арендую особняк, где он прожил последние дни. Дом с башней на улице Флосадерс». Мне не ответили. Зато ствол револьвера по-прежнему твердо прижимался к затылку. «Сеньор Сальвадор!» — окликнул я.
«Я думаю, уж не лучше ли вышибить вам мозги прямо сейчас?»
«И вам не интересно узнать мою историю?» Давление револьвера ослабло. Я услышал, как Сальвадор ставит оружие на предохранитель. Я медленно повернулся. Рикардо Сальвадор был импозантным мужчиной с мрачным лицом, сидеющей шевелюрой, светло-голубыми глазами и острым, как иглы, пронизывающим взглядом. Я прикинул, что ему должно быть около 50, но мало нашлось бы людей вдвое его моложе, кто осмелился бы перейти ему дорогу. Я проглотил комок в горле. Сальвадор опустил револьвер и повернулся ко мне спиной, возвращаясь в квартиру.
«Прошу прощения за грубый прием», — пробормотал он.
Я прошел вслед за ним до кухни и остановился на пороге. Сальвадор положил револьвер на мойку и поджег одну из горелок на плите бумагой и картоном. Достав банку кофе, он вопросительно посмотрел на меня. «Нет, благодарю».
«Это единственная приличная вещь у меня в доме. Предупреждаю», — сказал он.
«Ну, тогда я составлю вам компанию». Сальвадор насыпал две полные ложки молотого кофе в кофейник, наполнил его водой из кувшина и поставил на огонь.
«Кто вам рассказал обо мне?»
«Несколько дней назад я посетил сеньору Марласку, вдову. Она и обмолвилась о вас. По ее словам, вы единственный человек, пытавшийся выяснить правду, и это стоило вам службы».
«Можно и так выразиться, наверное», — сказал он.
Я заметил, что при упоминании вдовы в его глазах промелькнуло волнение, и мне стало любопытно, что же на самом деле произошло между ними в те печальные дни.
«Как она?» — спросил Сальвадор. «Сеньора Марласка».
«Полагаю, что скучает по вашему обществу», — осмелел я. Сальвадор кивнул. Его злость полностью улетучилась.
«Я давно уже не бывал у нее».
«Она убеждена, что вы вините ее в случившемся. Думаю, ей было бы приятно снова встретиться с вами, хотя прошло уже столько времени».
«Пожалуй, вы правы. Мне действительно следовало бы навестить ее».
«Вы можете мне объяснить, что тогда произошло?» Выражение лица Сальвадора вновь сделалось суровым. Он наклонил голову.
«Что вы хотите узнать?»
«Вдова Марласки сказала, что вы никогда не признавали версию, согласно которой ее муж наложил на себя руки, и вы находили обстоятельства его смерти подозрительными».
«Более чем. Вам уже сообщили, как умер Марласка?»
«Я знаю только, что, по слухам, произошел несчастный случай».
«Марласка утонул. По крайней мере, так было записано в заключительном рапорте полиции».
«Как он утонул?»
«Существует только один способ утонуть, но об этом позже. Самое любопытное — где?»
«В море?»
Сальвадор улыбнулся. Улыбка его была мрачной и горькой, как кофе, начинавший подниматься в кофейнике. Сальвадор вдохнул исходивший от напитка аромат.
«А вы уверены, что хотите услышать историю до конца?»
«В жизни ни в чем не был уверен больше».
Протянув мне полную чашку, он оглядел меня с ног до головы, словно оценивая.
«Догадываюсь, что вы уже побывали у этого сукина сына, Валеры».
«Если вы имеете в виду компаньона Марласки, то старик умер. Я беседовал с его сыном».
«Тоже сукин сын, только характер не тот. Не знаю, что он вам порассказал, но, ручаясь, он не признался, что это они тайком устроили так, что меня выкинули из корпуса, и я превратился в парию, кому даже милостыню никто не подаст».
«Боюсь, он упустил этот момент в своем изложении событий», — согласился я.
«Я не удивлен».
«Вы собирались рассказать, как утонул Марласка?»
«А вот тут начинается самое интересное», — сказал Сальвадор. «Вам известно, что сеньор Марласка, помимо того, что был адвокатом, ученым и писателем, дважды побеждал в рождественских заплывах в порту, организованных клубом пловцов Барселоны».
«Как может утонуть чемпион по плаванию?» — удивился я.
«Вопрос — где?» «Тело сеньора Марласки нашли в резервуаре на Сатее водосборника в парке Сьюдаделла. Знаете это место?»
Я проглотил слюну и кивнул. Там я впервые встретился с Карелли.
«Если вы его видели, то представляете, что когда резервуар полон, его глубина не превышает метра. По сути, это пруд. В тот день, когда адвоката нашли мертвым, резервуар был полупустым. То есть уровень воды не достигал 60 сантиметров».
«Чемпионы по плаванию не тонут на глубине 60 сантиметров просто так», — заметил я.
«О чем и речь?»
«Были другие версии?» Сальвадор горько усмехнулся.
«Для начала сомнительно, что он утонул. Судебный врач, производивший вскрытие, нашел немного воды в легких, но в заключении он указал, что смерть была вызвана остановкой сердца».
«Не понимаю».
«Когда Марласко упал в резервуар, или когда его кто-то туда толкнул, он был охвачен пламенем. На трупе имелись ожоги третьей степени. На торсе, руках и лице. По мнению судебного врача, тело горело около минуты, прежде чем попало в воду. Следы, обнаруженные на одежде адвоката, указывали на присутствие какого-то растворителя в волокнах ткани. Марласку сожгли заживо».
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить информацию. «Зачем кому-то понадобилось это делать?»
«Сведение счетов, обычная жестокость, на ваш выбор. На мой взгляд, кто-то пытался затруднить опознание тела Марласки, чтобы выиграть время и сбить с толку полицию».
«Кто?»
«Хако Корбера».
«Агенты Рене Сабино?»
«Который исчез в день смерти Марласки с большой суммой денег, снятой с личного счета адвоката в испано-колониальном банке, о котором его жена не подозревала».
«100 000 французских франков», — промолвил я. Сальвадор покосился на меня с любопытством.
«Как вы узнали?»
«Неважно. Но что делал Марласка на Асате и водосборника? Случайно там оказаться невозможно».
«Это второй неясный момент. В кабинете Марласки мы нашли ежедневник, где он сделал пометку о предстоящем свидании в том месте в 5 часов дня. По крайней мере, впечатление складывалось именно такое. В ежедневнике были записаны только час, место и инициал. Буква «К». Возможно, Корбера».
«И что, по вашему мнению, произошло?» — спросил я.
«По моему мнению, и оно косвенно подтверждается уликами, Хако обманул Ирена Сабино, чтобы иметь возможность влиять на Марласку. Известно, что адвокат увлекался этими мошенническими сеансами спиритизма и прочими подобными фокусами, особенно после смерти сына. У Хако был партнер, Дамиан Роурес, подвязавшийся в этой сфере. Настоящий прохиндей. Вдвоем, с помощью Ирены Сабино, они заморочили Марласке голову, обещая, что смогут установить связь с погибшим мальчиком в мире духов. Марласку обуревало отчаяние, и он готов был поверить чему угодно. Троица кровососов превосходно устроила свои делишки. Только Хако оказался из них самым жадным и хитрым. Некоторые считали, что Сабино не имела злых умыслов, поскольку искренне любила Марласку и верила во всю эту спиритическую чушь, как и он. Мне подобная версия представляется неубедительной, но на исход дела это в любом случае не повлияло. Хако проведал, что у Марласки лежит крупная сумма в банке, и задумал отнять у него все, избежать с деньгами, запутав следы. Свидание, назначенное на Асате и водосборника, могло быть фальшивой уликой, оставленной Сабино или Хако. Нет доказательств, что Марласка сделал запись своей рукой.
«А откуда взялись 100 000 франков на счету Марласки в испано-колониальном?»
«Сам Марласка внес наличные за год до гибели. Представления не имею, где он раздобыл такую сумму. Зато я знаю точно, что остаток денег обналичили утром в день смерти Марласки. Адвокаты потом твердили, что деньги были переведены на особый счет попечительского фонда, а вовсе не пропали. Будто бы Марласка решил перераспределить свои средства. Но мне с трудом верится, что человек, желая реорганизовать финансы, снимает со счета утром почти 100 000 франков, а вечером сгорает заживо, и эти события не связаны между собой. Сомневаюсь, что деньги поступили в какой-то таинственный фонд. До настоящего времени ничто меня не разубедило, что деньги не прибрали к рукам Хако Корбера и Ирены Сабино. Хотя бы на первых порах, так как считаю, что в дальнейшем она не увидела ни сантима. Хако удрал с деньгами и как в воду канул».
«И что с ней сталось?»
«Эта сторона дела также наводит меня на мысль, что Хако надул Роуреса и Ирена Сабино. Вскоре после смерти Марласки Роурес завязал с загробными делами и открыл лавку магических предметов на улице Принцессы. Насколько мне известно, он до сих пор там. Ирена Сабино пару лет проработала в кабаре и других заведениях, опускаясь с каждым разом все ниже. Затем она занималась проституцией в Равале и прозябала в нищете. И это последнее, что я о ней слышал. Очевидно, что она не видела тех франков, как своих ушей. Как, впрочем, и Роурес.
А Хака?
Скорее всего, он покинул страну под чужим именем, живет себе где-нибудь в уютном местечке и стрижет купоны.
Услышанная история не только не прояснила для меня картину, но породила еще больше сомнений и вопросов. Сальвадор, должно быть, почувствовал мое огорчение и улыбнулся с сочувствием.
Валера с приятелями из мэрии позаботились, чтобы пресса опубликовала версию о несчастном случае. Он устроил королевские похороны, чтобы никто не совал нос в дела конторы, ибо эти дела главным образом имели отношение к мэрии и членам городского совета. Ему удалось обойти молчанием странное поведение сеньора Марласки в последние 12 месяцев жизни, после того, как тот ушел из семьи, расторг партнерство и купил ветхий дом в квартале, где прежде ноги его в безупречной обуви не бывало, чтобы посвятить себя, по словам бывшего компаньона, литературе.
Валера говорил, что собирался написать Марласка.
«Книгу стихов или что-то вроде».
«А вы как думаете?»
«На службе я повидал много странных вещей, друг мой. Однако состоятельные адвокаты, которые бросают все, чтобы писать сонеты, в списке не значатся».
«Следовательно?»
«Следовательно, с моей стороны было бы разумнее, послушавшись совета, забыть о деле».
«Но вы поступили иначе».
«Да. И не потому, что был героем или кретином, а потому, что всякий раз, когда я встречался с этой бедной женщиной, вдовой Марласки, у меня внутри все переворачивалось. Я не мог смотреть себе в глаза в зеркале, не сделав того, за что мне будто бы платили».
Он повел рукой, указывая на убогую холодную дыру, служившую ему домом, и усмехнулся.
«Поверьте, если бы я знал, то предпочел бы пойти на попятную и не выпадать из обоймы. Не могу пожаловаться, что меня не предупреждали. Адвокат был мертв и погребен. Настало время перевернуть страницу и обратить усилия на поимку умирающих от голода анархистов и школьных учителей, пропагандировавших сомнительные теории».
«Вы сказали, погребен? А где похоронен Диего Марласка?»
«Думаю, что в семейном склепе на кладбище Сан-Жервасио, неподалеку от дома, где обитает вдова. Можно спросить, чем вызван ваш интерес к данному делу? Только не говорите, что в вас случайно проснулось любопытство только потому, что вы живете в доме с башней».
«Трудно объяснить».
«Хотите дружеский совет? Посмотрите на меня и не повторяйте моих ошибок. Не касайтесь больше этого дела».
«Был бы счастлив. Но проблема в том, что я не уверен, что дело перестанет меня касаться». Сальвадор пристально посмотрел на меня и кивнул. Он взял лист бумаги и написал номер.
«Номер телефона моих соседей снизу. Они отзывчивые люди, и только у них в нашем подъезде есть телефон. По этому номеру вы сможете связаться со мной или оставить сообщение. Спросите Эмилио. Если понадобится помощь, не стесняйтесь, звоните. И будьте осторожны. Хако исчез со сцены много лет назад, но еще остались люди, не заинтересованные ворошить прошлое. 100 000 франков — большие деньги».
Я взял бумажку с номером и спрятал в карман.
«Спасибо». «Не за что. Итак, я могу что-то еще для вас сделать?»
«А нет ли у вас фотографии Диего Марласки? Я не нашел ни одной в доме».
«Уж не знаю. Наверное, где-то должна быть. Дайте посмотреть».
Сальвадор подошел к письменному столу в углу гостиной и вытащил набитую бумагами жестянку.
«Я все еще храню материалы дела. Как видите, годы меня мало чему научили. Вот взгляните, эту фотографию мне дала вдова».
Он протянул мне старый студийный портрет, где на фоне бархата улыбался в камеру высокий красивый мужчина 40 с лишним лет. Чистый открытый взгляд завораживал, и я недоумевал, возможно ли, чтобы за безмятежным челом таился сумеречный мир кошмаров, открывшийся мне на страницах «Люкс Этерна». «Можно мне ее взять?» Сальвадор заколебался.
«Ну, ладно, возьмите. Только не потеряйте.
Обещаю вернуть ее вам».
«Лучше обещайте соблюдать осторожность для моего спокойствия. А если не получится, и вы попадете в переделку, дайте мне знать».
Я протянул ему руку, и он пожал ее. «Договорились».